Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об атаках Украины на российские корабли и о приговоре Алексею Навальному. Российские военные корабли в последние несколько дней то и дело подвергаются атакам с моря. Сначала два морских дрона атаковали военно-морскую базу в Новороссийске, и в сети появились фото и видео сильно накренившегося большого десантного корабля «Оленегорский горняк». А в ночь на субботу украинские морские дроны атаковали российский танкер «СИГ». Пострадало машинное отделение. Российские провоенные блогеры настаивают на том, что это гражданское судно. Юрий Котенок.
Самое главное, что удалось избежать разлива нефтепродуктов, ведь именно экологическая катастрофа в Черном море была одной из целей киевских террористов, отдавших приказ об атаке гражданского судна, перевозящего топливо.
Сергей Марков.
Это новый уровень эскалации. Украина начала атаки на торговые суда. Как вы помните, в прошлом году США начали атаки на инфраструктуру, взорвав газопровод «Северный поток». Россия не ответила тогда. Теперь, по согласованию с Вашингтоном и Лондоном, Украина начала атаки на торговые суда.
При этом еще в 2019 году США включили танкер «СИГ» в санкционные списки за поставки авиатоплива из Крыма в Сирию, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
Официально «СИГ» не был военным транспортом или танкером, но по сути таковым являлся под прикрытием гражданского статуса. Что говорят на этот счет конвенции и правила ведения войны, надо уточнить. Но, скорее всего, суда, перевозящие военные грузы, считаются легитимными целями.
Мало кто сомневается, что в Черном море «СИГ» тоже обеспечивал топливом российские войска, что делает его легитимным военным объектом, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Давайте сразу разберемся с довольно простым вопросом. Является ли это военным преступлением? Является ли танкер гражданским объектом? Является ли его поражение каким-либо, не знаю, наказуемым деянием с точки зрения международного права? Ну, вы уже поняли, что ответ нет, но давайте поясню почему. Если вы используете гражданское судно, если вы используете гражданский автомобиль, если вы используете гражданский самолет для того, чтобы перевозить припасы военным, для того, чтобы перевозить топливо, для того, чтобы перевозить снаряды, в этот самый момент судно, автомобиль или самолет перестают быть гражданскими, классифицироваться так. Они становятся легитимной военной целью. Причем неважно, будет она поражена в момент, когда она осуществляет эту перевозку, или после. Потому что, ну, это, скажем так, линия, переходя которую, тот или иной объект становится военным. Гражданское судно ни при каких обстоятельствах не должно выполнять военные задачи. Как только оно это сделало, оно становится объектом военной инфраструктуры в глобальном смысле. И поэтому удар по такому судну является не атакой на гражданское судно, не террористическим актом и не военным преступлением, а становится обычным эпизодом войны, которая ведется сейчас.
Блогеры считают, что значение этой атаки куда важнее, чем просто один подбитый танкер, и под угрозу поставлена вся российская торговля в Черном море. Александр Залазько.
Не знаю, как именно было задумано, но получилось следующим образом. Сильно поврежден танкер, который шел пустым. Поврежден в 30 милях от Керчи, без человеческих жертв, после официального предупреждения. А если учесть, что танкеров по маршруту Новороссийск-Дарданеллы ходит очень много, то совершенно понятен посыл Украины, месседж, так сказать. И теперь у московитов есть выбор – либо перестать возить нефть, а это один из основных нынче каналов экспорта, либо прекратить одиночные рейсы, формировать конвои под охраной военных кораблей, которые, кстати, тоже легитимные цели для Украины. Но и помнить нужно, что формирование и проведение конвоев – дело долгое, муторное и для россиянцев непривычное.
Дмитрий Чернышов.
Примерно 40% нефтяного экспорта России идет через Новороссийск и Туапсе. Это десятки миллиардов долларов, которые оккупанты потратят на войну. Можно и нужно остановить этот денежный поток.
Украинский публицист Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер выражает такое же мнение.
Удар по СИГ – это удар по всему нефтяному экспорту России. Это стало ясно, потому что Новороссийск, из которого ежедневно экспортируется до 600 тысяч баррелей нефти в сутки, спать теперь спокойно точно больше не сможет. Да, для мировых цен на нефть это действительно означает рост, а вот для российского рубля – падение, потому что меньше российской юрос продается за рубеж, меньше валюты, соответственно, имеется у России. Трейдеры прекрасно понимают такую перспективу, поэтому уже сейчас выводят те капиталы, которые все еще держат в российской бензоколонке. Ну и бензоколонка теряет доходы для госбюджета, а следовательно и для своей способности продолжать агрессивную войну, которая была бы невозможна без экспорта энергоносителей.
После разрыва зерновой сделки Россия заявила, что любой корабль, зашедший в порты Украины, будет считаться законной военной целью. Власти Киева ответили параллельным заявлением. И теперь видно, что это были не пустые слова, отмечает в своем телеграм-канале Вера Афанасьева.
Украина взорвала за 2 дня 2 российских корабля. После этого объявила о военной угрозе в акватории 6 российских портов – Сочи, Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Тамань, Анапа. Украина предупреждает – рядом с этими портами взорвем, кого посчитаем нужным. Кого Украина предупреждает? Иностранцев, тех владельцев судов, которые рискуют помогать России. Неважно, кого или что везут эти суда. Можете себе представить, сколько владельцев срочно разорвут контракты с Россией? Можете себе представить, насколько подскочит страховка для тех немногих, которые рискнут? Вообще без страховки не пройдут через турецкие проливы. Россия попала в морской капкан.
Отдельные оптимисты даже считают, что подрыв танкера может стать концом всего Черноморского флота или даже началом конца войны. У Украины появилось серьезное преимущество, и его нужно использовать на полную катушку, говорит на своем канале проукраинский блогер Иван Яковина.
Я считаю, что Украине сейчас не нужно пытаться перезаключать зерновую сделку, и вообще никаких сделок не надо заключать с Российской Федерацией по морской торговле, не надо сейчас. Вот на некоторое время можно без этого обойтись. Нужно создать вот такой москитный флот, который описан в заметке Форбса, клепать ударные дроны, морские дроны, десятками, а то и сотнями, улучшать их, усиливать их, больше динамита на них грузить, или там тротила, что в них грузится, я не знаю, и долбить, топить, крушить российские военные корабли, танкеры, нефтяную инфраструктуру и, конечно, Керченский мост, будь он неладен. И не надо сейчас, некоторое время, по крайней мере, обращать внимание на выступления кремлевских спикеров, намеки, всякие призывы к переговорам и так далее. Надо кивать и молча продолжать бить по морским коммуникациям. Это самое разумное и, кстати, самое гуманное, что сейчас можно сделать. Потому что вот такой вот язык, язык постоянных ударов по коммуникациям, по логистике, Владимир Путин прекрасно понимает, он сразу поймет, чего именно от него требуется, и скоро будет вынужден пойти на очередные перегруппировки, непростые шаги, жесты доброволи, или как там еще это называется в России. Это единственный доступный, понятный Кремлю стиль разговора с Кремлем же.
Есть и более пессимистичные прогнозы. Андрей Никулин.
Происходящее все более начинает напоминать начало танкерной войны в Персидском заливе во время Ирано-Иракского конфликта. Полностью прекратить судоходство у противника тогда не удалось ни одной из сторон, но каждая получила огромные экономические потери.
В то же время военные эксперты считают, что морские атаки могут сыграть важную роль в попытках ВСУ отрезать российские войска на юге Украины и нарушить их логистику. Эти попытки в последнее время стали более интенсивными. Например, 6 августа Украина нанесла удары по 2 автомобильным мостам, ключевым для снабжения российских войск в Крыму. Не исключено, что морские дроны полностью изменят ситуацию на фронте, говорит на своем канале журналистка Юлия Латынина.
Смотрите, какое интересное совпадение. Вот в тот момент, когда Залужный, может быть, что-то нащупал, и в тот момент, когда во время войны на истощение было вынесено очень много российской артиллерии, потому что главным объектом этой войны на истощение, вот, которая шла эти 2 месяца, была как раз российская артиллерия, контрбатарейная борьба у ВСУ хорошая, а в России плохая. В связи с чем, собственно, когда ВСУ занимала окопы перед первой линией обороны, те самые, в которых сидели зэки в основном в качестве приманки, то эти окопы дальше приходилось российским войскам занимать с помощью контратаки, а не гвоздить с помощью артиллерии, потому что артиллерию тут же уничтожали контрбатарейкой. И, соответственно, вот повытаскивали артиллерию, возможно, что-то нащупали, и в этот момент начинается систематическое уничтожение крупной российской военной логистики. Чем? Морскими дронами. С одной стороны, это действительно может быть принуждение России к возвращению в зерновую сделку, но мне лично кажется, что это для этого дело мелковато, что зерновая сделка просто случайно совпала. А что речь идет действительно о том, что открылся второй логистический фронт, и точно так же, как в свое время Хаймарсами был вынесен под Северодонецком, после Северодонецка, на самом деле, после Северодонецка и Лисичанска, очень много, и тогда российское наступление абсолютно захлебнулось, а потом Хаймарсами был вынесен Антоновский мост, и Путину пришлось уйти с берега Херсона, то абсолютно точно так же мы наблюдаем сейчас ситуацию, которая, по своему значению сопоставима с Хаймарсами.
вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал срок в 20 лет, и мало кто сомневался в том, что суд назначит максимально близкий к этому срок. Хотя один год эти гуманисты все же скостили, отмечает публицист Иван Давыдов.
19 лет особого режима. Тоже, конечно, к портрету эпохи штришок. Я почему-то был уверен, что суд проявит гуманизм и даст именно 19 вместо 20. Обвинение просило 20.
Это, по сути, пожизненное заключение, пишет блогер Рустем Адагамов.
Согласно тем срокам лишения свободы, которые сейчас есть у Алексея Навального, он, если выдержит и останется жив на особом режиме, сможет выйти на свободу в 2050 году, когда ему будет 74 года.
К тому же никто не мешает властям накинуть сверху еще парочку уголовных дел, хотя непонятно, зачем вообще нужно столько формальностей, пишет фотограф Сергей Максимишин.
Совершенно непонятно, зачем им вся эта свадьба с уголовным делом, судом, прокурорами, адвокатами и так далее. За путинцем эта игра в правосудие нахрен не сдалась, остальным тем более.
Но то, что для нас с вами пустые формальности, для кого-то другого – кусок хлеба с маслом, поясняет политолог Екатерина Шульман на канале «Популярная политика».
Мне кажется, что имеет место некоторые соревнования между силовыми структурами, кто накрутит интереснее какое-нибудь там уголовное дело. У каждой статьи есть своя структура, которая ведет по ней следствие. То есть, например, 282-я – это будет СКР, а 280-я – это будет ФСБ. Опять же, нам-то снаружи все равно, а людям внутри очень не все равно. Они тоже хотят поучаствовать в этом замечательном общем деле и что-то с этого поиметь. Я бы обратила внимание вот на какое обстоятельство, которое, мне кажется, любопытным. Можно было бы предположить, что эти постоянные возобновления каких-то уголовных преследований нужны в информационных целях. Ну, чтобы информационный повод не запылился. Вот опять давайте покажем, какой ужасный преступный человек этот Навальный. Он и тут, значит, чего наделал, и там насовершал, тут он экстремист, там он террорист, тут он оскорбил ветерана, тут нацизм реабилитировал в одно лицо. А в общем, вот такой вот он. Давайте ужаснемся, какой у нас тут есть, значит, враг государства. Но я думаю, что вы видите еще лучше меня, что никакого публичного использования этих сюжетов не происходит в государственных и лоялистских СМИ. Более того, скорее есть запрет. То есть вообще велено никакого Навального не показывать, не упоминать его и никак его лицом перед публикой не светить. То есть мы имеем дело действительно с чистым силовым творчеством, которое никак не привязано, ну скажем так, к публичному политическому процессу.
На суд, который проходил прямо в колонии, не пустили никого, в том числе родители Навального. Журналистам и другим посетителям пришлось смотреть заседание по видеотрансляции. Свои ощущения описывает журналистка Ксения Ларина.
Невыносимо смотреть на эти издевательства над здравым смыслом, над ни в чем не повинными людьми, над их родными, над адвокатами и журналистами. Никто не понимает, не может разобрать бубнёж судьи. Кафка и Оруэлл рядом с этими суками – наивные сказочники. Господи, сколько же силы, мужества в этом человеке. Навальный спокоен, он улыбается своей легендарной улыбкой, он успокаивает тех, кто рядом за этим идиотским столом, он поддерживает тех, кто на свободе, он запрещает нам впадать в грех уныния и отчаяния. Какое страшное, нечеловеческое падение страны мы наблюдаем. Каких потрясающих людей уничтожает эта шакалья стая.
Многие отмечают, что дело тут не столько в новом сроке, сколько в том, что отбывать его придется в максимально ужесточенных условиях. Хотя в колонии Навальный и так фактически не выходил из штрафного изолятора, теперь его лишат еще и любой возможности связи с волей, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Мы с вами понимаем, что цифра тут не важна. Важно только одно – засунуть Алексея на особый режим. Лишить его даже той ограниченной связи с волей, которую приходилось обеспечивать на строгом режиме. Такое обращение со своим главным оппонентом характеризует Владимира Путина как мелочного, мстительного и недостойного человека. Мы уже о нем это знаем. Власть в России захватил даже не бандюк, ее захватил мелкий жулик. Жулик, у которого нет представления о чести, совести и уважении к тому, кого он считает врагом.
О мстительности Путина пишет и журналист Андрей Лошак.
Даже в карцере Навальный все равно побеждает, одолевает Путина силой своего духа, отчего дед ужасно бесится. Ему очень хочется при жизни увидеть врага поверженным, а враг, сколько его ни убивай, все равно оказывается сильнее. Все хотелки уже удовлетворил, а с Навальным будто в стену уперся. Но как тут не взбеситься? Это как с Украиной. От бессилия Путин начал гадко, подло, мелочно мстить. Навального в карцер и на особый режим. Украине удары зимой ракетами по гражданской инфраструктуре. Орать хочется даже не от несправедливости приговора, а от того, что большинство соотечественников этого даже не заметят. Как можно не видеть героизм Навального? Как можно не видеть низость, ничтожество, бункерной мрази? Не видят и, что самое страшное, не хотят видеть. Без преувеличения, великую жертву Навального когда-нибудь оценят. И памятники ему будут ставить, и центральные улицы его именем называть. Но как же хочется, чтобы прозрение произошло при жизни Алексея, а не когда-то в абстрактном светлом будущем. Тогда можно будет и без памятников обойтись.
Публицист Александр Невзоров на своем канале называет действия Путина садистскими.
То, что он сделал с Навальным, впаяв ему 19 лет, это не безжалостность, это откровенный садизм. Это типичная та самая путинская патологическая злоба, которая в нем живет, царит в нем, управляет им и всеми его поступками. Мы это, кстати, видим и по стилистике войны, по каждому дню войны, и сразу вспоминаются там торжественные награждения и чествование героев Бучи. Да, но это все, конечно, патология в чистом виде. И приговор Навальному 19 лет особого режима – это особая патология путинского режима. И нет никакой, ну вот ни малейшей возможности, даже при всем желании, трактовать это как-то иначе.
Многие комментаторы надеются, что полный срок Навальному отбывать не придется, и сравнивают его с Нельсоном Манделой. Александр Фельдман.
Винни Манделе пришлось ждать 27 лет. Искренне надеюсь, что Юле придется ждать меньше, как меньше ждали те, кто получил сталинские четвертаки всего за несколько лет до позорной кончины усатого отца всех народов в луже собственных испражнений на ближней даче в Кунцеве.
Дмитрий Гудков.
Важно помнить, что все эти цифры ничего не значат. Вчера дали 9 лет тюрьмы, сегодня 19, завтра пожизненный срок. Правильно говорить, срок ППЖ, пока Путин жив, пока бункерный террорист, надеющийся на бесконечность, не будет помножен на ноль.
Мужество Навальному желает на своем канале прежний политзаключенный номер один, которому все же удалось выйти из тюрьмы, Михаил Ходорковский.
Мы все, и я в те годы, когда находился в тюрьме, мы все выбираем для себя либо идти на сотрудничество с властью, либо стоять до конца, отстаивая свою правоту, правоту того дела, которое мы считаем для себя важным. Вот я убежден, что Алексей будет вне зависимости от этого приговора, другого приговора, я не знаю, сколько еще приговоров эта власть ему нарисует, будет стоять до конца, а вот насколько быстро этот конец режима наступит, насколько быстро мы сумеем политических заключенных освободить, это зависит от нас. Я считаю, что в тот момент, когда такая возможность появится, я говорю, а этот момент появится тогда, когда армия откажется участвовать в защите этого режима. Вот в этот момент делом чести для всех нас будет освобождение политических заключенных, освобождение силой, освобождение как можно быстрее. Вот с этого момента, с момента освобождения политических заключенных, начинает меняться страна. И я очень надеюсь, что вот этот вот срок, который Алексею нарисовали сейчас, возможно, еще дорисуют в будущем, этот срок, он, конечно, не будет таким, как его нарисовали, но я надеюсь, что этот срок будет совсем-совсем коротким. Но пока мужество, что еще можно сказать?
Вернувшись в Россию, Навальный пожертвовал собой ради будущего страны, пишет политолог Аббас Галямов.
Навальный, в смысле искренности своей веры, является полным антиподом Путина и прочего российского официоза. Он сделал то единственное, что может сделать человек, чтобы доказать, что он до конца честен, взвалил на себя свой крест и взошел с ним на Голгофу. Делая то, что он делает, Навальный творит нечто, недоступное ни Путину, ни кому другому из представителей российского истеблишмента. Он пишет альтернативную историю страны, той, которой русские люди будут гордиться, а не стыдиться. В Кремле это понимают, и именно потому их всех буквально трясет при одном упоминании имени оппозиционера. Не хочется быть слишком пафосным, но в нынешней ситуации не будет большим преувеличением сказать, что именно наличие в России Навального оправдывает ее существование. Во всяком случае, дает ей надежду.
Однако теперь в России больше некому выходить за Навального, отмечает на своем канале проукраинский политолог Михаил Шейтельман.
Мне кажется, Навальный ехал в одну Россию, а сидит уже в другой. Я имею в виду, ехал, когда вот он возвращался из Германии, он в одну Россию тогда ехал, а сейчас сидит он в другой России. Вот он ехал в Россию в расчете на то, что там его сторонники, там люди, которые поддерживают его, хотят свободы для страны, что они сейчас придут, и там все будет хорошо, его поэтому никто не посмеет посадить в тюрьму и так далее. А где сейчас все те люди, которые тогда все-таки вышли встречать Навального? Я думаю, что почти никого в России нет. Ну, почти никого. Все они в Европе, в Казахстане, в Грузии, в Армении, в Кыргызстане, в Израиле очень многие. Но большинство активистов, тех, кто по-настоящему работал в его штабах, как-то сотрудничал, они разъехались, разбежались. Ну, я их не осуждаю, а что было делать? Что было делать, когда вот такая получилась в истории России власть? И вот выйдет Алексей Навальный, когда, представьте себе, на свободу лет через 20. Ну, УДО, условно-досрочное освобождение, подписка о невыезде, из 30-ника, 20-ника отсидел, выходит. А России нет.
Вместо уличных протестов многие теперь ограничиваются неоправданно оптимистичными прогнозами в соцсетях, пишет журналист Илья Жигулев.
Все говорят, мол, 19 лет ничего не значит, и все закончится раньше. А доказательство тому, что все закончится раньше, это, наверное, то, как всем пофигу, что дали 19 лет.
Его поддерживает политолог Мария Снеговая.
Согласна, эта формулировка, что все закончится раньше, это как раз психологический способ избежать ответственности, дискомфорта, чтобы ничего не делать. Поэтому ничего раньше не закончится.
Для Навального, к сожалению, все может закончиться раньше по иным причинам. У администрации колонии, куда его переведут, будут фактически неограниченные возможности для того, чтобы организовывать покушение на его жизнь и достоинство, говорит правозащитник Владимир Осечкин на канале «Живой гвоздь».
Очень многое зависит от коррупции в учреждении. И в основном это зависит все от негласных указаний по линии главного оперативного управления ФСИН России. Угу. Можно сколько угодно написать на бумаге ограничений или наоборот каких-то регламентаций и нормативов для заключенных. Но на самом деле все зависит от заместителя начальника учреждения по безопасности и оперативной работе, с оперативным составом, с оперативниками оперотдела этого учреждения. А те, в свою очередь, конечно же, выполняют все, что получают с утра на совещании в качестве поручений, негласных заданий по линии оперативного управления региона и с центрального аппарата. И вот здесь это самое важное. Обязательно нужно это проговорить, эти риски и то, что нам сообщил наш источник. Как я уже ранее говорил, в оперативном управлении разрабатывалось несколько планов оперативных разработок в отношении Алексея Навального. Одна из которых – это оперативные комбинации с целью его дискредитации и унижения, перевода в категорию лиц с самым низким социальным статусом. И, соответственно, на особом режиме им легко будет второй вариант «План легенды» реализовать, имитировать внутренний какой-то бытовой конфликт. Самый важный момент – там находятся осужденные, большая часть из которых, которым просто нечего терять. Не потому, что они плохие, а просто потому, что им отрезана какая-то дорога в обычную нормальную жизнь. И все они находятся в любом случае под контролем оперативников. И оперативники в России, если человек им не подчиняется, не выполняет их прямые указания, могут запросто организовать ему отправку в одну из пыточных, где его могут избить, изнасиловать, унизить.
При таком ужесточении репрессии непонятно только одно. Почему до сих пор не вернули расстрелы? Горько иронизирует журналист «Дождя» Сергей Ерженков.
Удивляют даже не сталинские сроки – 19 лет, довесок к 9 по другим статьям, и не особый режим, который позволит упечь Алексея в одну камеру с серийными убийцами и маньяками. Меня удивляет, что российская власть не вернула смертную казнь и суды тройки. Каратели и заплечных дел мастера уже взвели курки и готовы, только отдай приказ. В этом я убедился, когда лежал на полу, придавленный армейским сапогом. Ребята в органах служат простые, не белоручки, не чистоплюи какие, у них у самих уже руки чешутся поставить нас к стенке».
Приговор Навальному – это приговор всему российскому обществу, говорит редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
В контексте вот этого приговора, этих 19 лет тюрьмы для Навального, самое главное, что нужно понимать, это то, что, как мне представляется, это приговор не только Навальному лично, но и до некоторой степени приговор всем нам, а если говорить патетически, так пафосно, и всей России. Потому что, в принципе, это приговор, направлены на уничтожение того общества, которое в России существовало до войны, и в котором у людей могли быть взгляды, публично сформулированные, и отличные при этом от того, что хочет Путин или правительство, или какая-то правящая партия. Мы были в своей стране гражданами, и вот сейчас именно тех людей, которые хотели быть гражданами, и Навальный здесь самый яркий пример, пользоваться своими избирательными правами, этот человек хотел, вот их сейчас показательно наказывают, репрессируют, ну, фактически уничтожают, да, изолируют от всего остального мира в этой колонии особого режима. Давайте не будем строить иллюзии, мне кажется, на этот счет. Нас приговорили вместе с Навальным. Конечно, Навальному гораздо тяжелее и хуже, чем большинству из нас, но в целом, да, у граждан России на наших глазах отбирают эти самые гражданские права. Вот что происходит сейчас с этим тюремным сроком.
Не опускать руки, призывает сторонников Алексея команда Навального.
Все обязательно будет хорошо. Алексей Навальный будет свободен. Россия обязательно будет счастливой. Ни в коем случае не допускайте, чтобы Путин этим чудовищным приговором добился своей главной цели – запугать миллионы сторонников перемен и мирного будущего. Мы продолжаем бороться. Не опускайте руки и делайте все, что в ваших силах. Свободу Алексею Навальному!
С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!